Цезарь, крестовые походы, Бородино. Все это парадный фасад истории. А что хранится в подвалах? Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, это «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которую мы не знаем, о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по разным причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. И сегодня у нас одна из тех программ, которые мне очень нравятся, потому что, ну, я для себя считаю, что наша программа должна всегда быть на переднем крае российской науки. И вот сегодня мы будем говорить о таких новейших исследованиях, которые проводят здесь и сейчас наши археологи. Причем проводят не просто не здесь у нас, не за околицей, а в Судане, в далекой африканской стране. Вот. А в гостях у нас сегодня Максим Александрович Лебедев, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН. Добрый день.
Добрый день, Михаил. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Не в первый раз уже, Максим, далеко не в первый раз у нас в программе, но в основном он рассказывает про Египет. Между тем, та же самая экспедиция, которая копает в Египте, у них там очень интересно устроен сезон. В ноябре они копают в Гизе, а потом переезжают на месяц в Судан. И вот сегодня мы поговорим об этих раскопках. Вкратце мы их уже упоминали, когда, собственно, мы рассказывали про эту страну. Светлана Малых нам рассказывала про историю Напата и Миро. И вкратце мы проговорили все-таки о том, что там ведутся российские раскопки. И вот сегодня у нас уникальная возможность. Мы можем полностью подробно про это поговорить, что там копают наши археологи, как они копают, что это вообще за культура такая. И самое главное, вот последние новости, потому что вот в декабре вы вернулись, отчеты уже все написаны, можно делать выводы. Давайте начнем с общей характеристики. Что это за страна, чем она интересна, и вот вкратце буквально ее историю, что мы там копаем.
Ну, древняя Нубия для египтян — это такая полулегендарная страна, страна золота, экзотических различных товаров, откуда вывозилась в большом количестве слоновая кость, различные шкуры животных, рабы. В общем, это такой южный сосед, и одновременно та территория, на которой египтяне на протяжении нескольких тысяч лет осуществляли свою экспансию. То есть такие южные окраины, которые находятся к югу от первого порога и к северу от шестого низкого порога. То есть сегодня это территория современного Египта, юг Египта, и, соответственно, значительная часть территории современного Судана, особенно после того, как Судан разделился на два государства, на Южный и, соответственно, Северный Судан. И надо сказать, что своя собственная государственность на территории Нубии возникает, судя по всему, уже на рубеже 3-4 тысячелетия, по крайней мере, уже в начале 3-го тысячелетия. Существует так называемая культура Керма в районе 3-го порога. Это какая-то такая уже своя собственная автохтонная государственность была. Но египтяне довольно быстро собрались, и во времена Древнего Царства они осуществляют активную экспансию на территории Нубии, то есть за пределы к югу от первого Нильского порога, где стояла знаменитая египетская крепость Элефантина, именно оттуда, с Элефантина, это современная Асуан, они осуществляли свою экспансию, и смогли подчинить себе Нижнюю Нубию, и на несколько столетий установить там такое колониальное правление. И вообще данные археологии показывают, что они чуть ли не уничтожили практически местное население и свободно там перемещались, устраивали в Нубию свои экспедиции. Но потом происходят существенные этнические изменения. Туда вторгаются так называемые племена группы С. И эти племена вытесняют постепенно.
С юга, полагаю.
Да, они с юга, да, вторгаются на территорию Нижней Нубии. Я повторюсь, поскольку речь идет о течении реки Нил, да, то, соответственно, то, что нижнее, это находится севернее, а то, что верхнее, находится вверх по течению, то есть южнее, потому что Нил течет у нас с юга на север. Так вот, и они начинают диктовать египтянам свои условия. И тут появляются какие-то такие уже свои собственные плети в Нижней Нубии, собственно говоря, нубийские, и египтяне вынуждены с ними договариваться. И в памятниках египетских пятых, шестых династий уже появляются упоминания вот большого количества, ну, племенных каких-то союзов или, может быть, даже таких квази-государств, с которыми египтяне пытаются договариваться, торговать, иногда обходят их владения по пустыне для того, чтобы не сталкиваться с ними в Нильской долине. В общем, жизнь у египтян в Нубии усложняется. Но в эпоху Среднего Царства, и это, значит, второе тысячелетие до нашей эры, и затем в эпоху Нового Царства, времена Рамзеса II знаменитого, а до этого Тутмоса I, Тутмоса III, вот и дальше, египтяне осуществляют активную экспансию в Нубию, и здесь создается Нубия входит в состав большой новой египетской империи. Но затем египетское государство в конце нового царства приходит в упадок, и Нубия на несколько столетий остается предоставлена сама себе. Не очень понятно, что здесь происходит, потому что от этого времени письменных источников практически не сохранилось, но к 8 веку до нашей эры на территории здесь возникает новое такое довольно сильное государство, и центром этого государства является основанный египтянами город. Город был основан в районе четвертого порога, назывался он Напата. И, собственно говоря, отсюда ведет свое начало новая Напатская династия. Она воспринимает египетскую культуру, судя по всему, при дворе напатских царей довольно рано стали говорить по-египетски. Они воспринимают традиции погребения египетских царей, то есть они начинают хоронить друг друга в пирамидах, хотя до этого у них были такие классические нубийские погребения в виде курганов, то есть такие курганные могильники царские. И вскоре они начинают экспансию на север, и в 8 веке они захватывают территорию Египта, и на короткий момент появляется такое объединенное египетско-нубийское царство, это эпоха черных фараонов.
Угу.
Кстати, в тот момент он сильно смущал исследователей Египта в 19 веке, и когда строили Каирский музей, там, значит, были изображены египетские династии. Но факт власти над египтянами темнокожего населения настолько смущал специалистов того времени, что они решили черных фараонов там не изображать.
То есть такая была дискриминация, фигуру молчания, такая, да?
Да. Правда, в 7 веке сюда в Египет приходят ассирийцы, и столкновение с Ассирией нубийские правители не выдерживают, и они, их власть вынуждена откатываться обратно на юг. А затем в 7, точнее в 6 веке на территории Нубию уже вторгается новый египетский царь. Египтяне освобождаются от ассирийцев, у них появляется своя собственная династия вновь египетская, и они его, значит, мстят. И при Псаметихе II сюда вторгается египетское войско, причем со значительным числом греческих наемников, и они громят Напату. И после этого, судя по всему, нубийцы были вынуждены переместить центр своей государственности еще южнее. То есть сначала, смотрите, как у нас получается, сначала у нас Керма, это третий порог, затем центр государственности перемещается в Напат, это уже четвертый порог, а после похода египтян, вот нубийцы решили, нет, этот северный сосед...
То есть они отползают на юг постепенно.
Да, отползают на юг, и вот уже между пятым и шестыми порогами появляется новая столица, Мерое, и затем она становится центром так называемого Мераидского царства. Хотя нужно понимать, что государственность, традиция государственности не прерывалась. То есть это те же самые напасские правители, которые перемещаются, судя по всему, потом
в Меру. У нас тоже столица неоднократно переезжала.
Да, да, да. Совершенно нормально. И вот это столица Мероя, она находится, ну, примерно в 170 километрах к северу от современной столицы Судана, которая называется Хартум. Хартум был основан в том месте, где сливаются два Нила, белый и голубой. Очень удобное такое стратегическое положение. А в 170 километрах к северу находится Мерое. И вот буквально в 10 километрах, даже меньше, там, в 7 километрах к югу от Мероя копается сегодня российско-итальянская экспедиция. Это совместный проект. У нас есть еще итальянские коллеги, которые начинают сезон, а мы, соответственно, его продолжаем.
Там у вас очень интересная структура экспедиции, насколько я понимаю, вы копаете один и тот же объект, но они действительно начинают, а вы потом за ними докапываете.
Как это все организовано? Да, есть в этом, конечно, проблема, потому что раньше мы пересекались, но вот сегодня не получается это сделать, потому что у нас длинный египетский сезон, они не могут, им нужно, вернуться и уже отдохнуть к рождественским праздникам. В итоге получается, что мы так вот, у нас пока недели зазора, да, в это время... Значит, наш памятник охраняет там инспектор, а мы потом приезжаем и, соответственно, получаем их документацию и уже докапываем. Но это не идеальный вариант, но пока по-другому не получается, да.
Ну, то есть, получается, объект, который вы копаете, это пригороды, ну, или там далекие пригороды столицы Мероя.
Лучше так это представить. Вот есть столица, да, вокруг него Золотое кольцо, но не из городов, а из храмовых комплексов.
Угу.
И мы на территории вот нашего памятника, он называется Абу-Эр-Тейла, в честь одноименной деревушки, которая расположена на окраинах этого памятника. Так вот, там находился довольно крупный храм, Миралитского времени. Недалеко от него, буквально в километре к северу, еще один храм. Он был раскопан поляками частично в начале 2000-х годов. А между этими двумя храмами находился так называемый Хафир. Это, представьте себе, такой большой круглый вал, да, внутрь которого в сезон дождей из вади, то есть из пустыны долины, сливалась вода. Эта вода там запасалась. Вот, и потом расходовалась на протяжении сельскохозяйственного
то есть
сезона.
Что-то вроде цистерны. Такой,
да, такой большой цистерны, да, она действительно огромная. И дно ее было выложено еще таким темным камнем, черным камнем, для того, чтобы вода не уходила. И, судя по всему, эти два храма, они контролировали как раз этот Хафир, этот источник воды, и за счет него, собственно говоря, и существовали.
Хорошо, а вот этот храм, насколько я понимаю, у вас там сколько-то холмов, там в районе 2-3?
Да,
вот,
там тресанные холма, значит, мы их называем комами, это арабское слово для обозначения холма. Ну, еще надо использовать джебель, например, или гибель, ну, все зависит от арабской страны. Так вот, мы частично раскопали первый эту ком. Вот, выяснилось, что там находится крупный такой хозяйственный и жилой комплекс. После этого мы переместились на второй ком, где, собственно говоря, и были найдены... Сначала появились первые храмовые детали, колонны, фрагменты с надписями, вот, фрагменты с рельефами. Ну, а затем мы, собственно говоря, напали на сам храм. Он находится в верхней части этого холма, в его северной части.
А вот ты говоришь, что это все входит в комплекс храмовый, да, который был вокруг столицы. Какое время, что это был храмовый комплекс, и зачем они, собственно, окружили столицу?
Ну, когда у нас появились первые эпиграфические данные, это было несколько колонн с надписями, и мы предположили, что, возможно, этот памятник относится вообще к третьему веку до нашей эры. Но данные керамического, анализ керамики это не подтверждали, вот, И впоследствии выяснилось, когда мы уже напали на территорию самого храма и нашли там целые алтари, на алтарях упоминается имя, точнее, несколько имен. Это царь Натакамани, его то ли жена, то ли его мать Амониторе, и, соответственно, их наследник, которого звали Шаркарор. И нам хорошо известно, что все эти деятели, они жили на рубеже первого века до нашей эры, первого века нашей эры.
Это по письменным источникам
известно. Да. И, значит, интересно, что сам Натакамани правил примерно с первого года нашей эры по 20-й год нашей эры. Ну, в общем, это первая четверть первого века нашей эры.
Христовые времена, так сказать.
Да, да, да. Это было крайне интересное время. Нам вообще очень повезло, что мы нашли надписи на египетском языке. Дело в том, что сегодня известно порядка, полутора тысяч, наверное, надписей на мераитском языке, но этот язык до сих пор не расшифрован. То есть мы можем читать там отдельные термины, отдельные имена, но связанно понимать тексты мы пока что не можем. Дело в том, что по мере того, как контакты с Египтом ослаблялись, у нубийских царей появилась идея о том, что они до этого говорили, по крайней мере, пользуясь египетским языком и египетской письменностью. Потому что можно, например, пользоваться египетской письменностью, но записывать другой язык, да? А они пользовались и египетским языком. Но по мере ослабления контактов с Египтом появилась насущная необходимость создать собственную систему письменности. И в III веке до нашей эры в Мирое такая письменность создается на основе египетской демотики. Это такое скорописное письмо, которое в это время в Египте существовало. Ну, в основном демотический текст у нас на папирусах сохранились. И с другой стороны была египетская иероглифика. И мераиты египетское письмо адаптировали и создали свою собственную курсивную письменность мераитскую на основе египетской демотики и свою собственную мераитскую иероглифику на основе египетской иероглифики. И, значит, на протяжении 3-2 века таких текстов становилось все больше и больше, а египетские тексты постепенно, тексты на египетском языке постепенно исчезали. И логично было бы предполагать, что к первому веку вообще египетских текстов уже не будет. Собственно говоря, их уже и не было. А использовали мераитское письмо. Но тут при Натакамане и Амониторе вдруг на короткий момент нубийцы вновь начинают использовать мераиты, вновь начинают использовать египетский язык, египетскую письменность. И мы как раз попали на памятник этого времени и смогли прочитать не только имена, да, но и, значит, весь текст на тех памятниках, все тексты на тех памятниках, которые нам удалось обнаружить. В общем, это такая большая удача. А с чем связано вот это возрождение египетского языка и египетской культуры? Потому что мы видим, как в первом веке, и на примере нашего памятника это тоже видно, как в первом веке очень активно на территории Нумы проникают эллинистические мотивы, и египетские мотивы, и вообще египетская культура вновь становится популярной. Есть предположение, что, возможно, это было связано с тем, что вот незадолго до этого, в 20-21 годах до нашей эры, между Нубией, то есть Мераистским царством, с одной стороны, и Египтом, который оказался под властью Рима в это время, с другой стороны, установился мир.
Угу.
Дело в том, что там была такая интересная история, когда Египет был завоеван Августом, это у нас 29-й год, получается, до нашей эры, там вот эта вся история с Антонием, Клеопатрой, да?
Да-да-да.
Значит, мераиты почувствовали, ага, значит, Птолемейский Египет пал, его захватили какие-то непонятные там варвары-агрессоры севера, мы сейчас его пробуем отхватить. И они снарядили туда военную экспедицию, было вторжение в Верхний Египет мераитского войска, там в это время находился наместник с римскими войсками, который был оставлен Августом. Ну, и, естественно, он решил показать, что чего стоят римские легионы.
Не на тех напали, да?
Да-да-да. Мераистские войска были разбиты, не просто разбиты. Значит, наместник дошел вплоть до вот этого города Напаты, древней столицы, и полностью там все сжег. И после этого мераиты решили, нет, надо с этими ребятами мириться. Хотя вот во время вторжения своего они, видимо, хорошенько там пограбили сначала в Верхнем Египте, и в это время там уже стояли в большом количестве, в том числе римские статуи, статуи Августа. И одной из этих статуй они оторвали голову, привезли ее к себе в столицу Мероя, и там, значит, перед одним из святилищ они, значит, эту голову закопали. А в самом святилище изобразили римских пленных. Видимо, это было какое-то святилище в честь победы. И каждый, кто в него заходил, он топтался по голове этого римского императора. И замечательная такая вот бронзовая голова Августа, которая впоследствии была выведена в Европу. Так она и называется, мераитская голова Августа. Но в результате заключения этого мирного договора, видимо, резко идентифицируются связи и с Египтом, и вообще с Римской империей, и на территории Мероя начинают активно проникать вот такие римско-эллинистические различные влияния. Появляются такие характерные для эллинизма колонны, например, архитравы, бани, в том числе римские бани, например, появляются в районе Мероя. Известен знаменитый банный комплекс, где даже мераитские мастера пытались имитировать эллинистическую скульптуру. Вот, всяких нимф, но они такие, они очень африканские, такие, с пышными формами, но тем не менее, вот эта традиция, да, средиземноморская, она проникает так далеко. Я напомню, что это территория между Пятым и Шестым порогом, это вот недалеко от слияния уже Белого и Голубого Нила. Это такая окраина античного
центральная
мира.
Африка,
да, это такая уже окраина античного мира. И тем не менее, вот Мерой тоже являлась частью вот этой большой средиземноморской цивилизации.
Хорошо, а возвращаясь к вашему комплексу, вашим раскопкам, вот это все-таки вы датируете первым веком нашей, правильно? То есть это уже чуть позже, чем это все, ну, там, лет на 50.
Ну, это практически сразу, потому что вот эти события, они происходили вот при Амониторе, а потом, видимо, уже и при Натакамане. Ну, то есть Амониторы вполне могла застать.
Этот храмовый комплекс, он как-то отражает вот те события, о которых ты рассказываешь?
Да, у нас в 2014 году была найдена очень интересная роспись. К сожалению, она сохранилась только на высоту примерно 20 сантиметров, ну, потому что стены были сильно разрушены. Это была имитация камня. И причем она находит прямые аналогии в росписях из Александрии.
В смысле имитация камня?
То есть, ну, вот если вы придете в какую-нибудь византийскую церковь, да, вы увидите, что, ну, и там не только. Можно взять какую-нибудь эллинистическую гробницу, например. А часто стены таких комплексов, они покрывали штукатуркой, а потом расписывались под камень. То есть была такая имитация.
Я понял.
Да.
Угу.
Ценных пород камня. Это был такой дешевый способ достичь очень хорошего эффекта. Вот. Эта традиция есть и в наших храмах. И вот эта имитация, судя по всему, ценных пород камня, ну, в том числе алебастра. Вот она встречается во всем Средиземноморском регионе, и прямые аналогии нашего памятника есть, например, в Александрии эллинистической и греко-римского периода. И это крайне любопытно. Но первые вот эти фрагменты были найдены в 2014 году. Потом мы продолжали находить эти фрагменты росписи и дальше, в 15-16 году. А в этом году мы нашли просто какую-то уникальную сцену. На самом деле никто этого не ожидал. Значит, мы раскопали уже храм полностью. Но к югу от основного святилища мы обнаружили еще целый комплекс помещений. И, судя по всему, этот комплекс помещений должен был имитировать царский дворец.
А почему имитировать?
Есть такое предположение, что вот эти все небольшие храмы, которые существовали вокруг Мироя, они используются во время ритуалов, связанных с царской коронацией. Возможно, будущий царь, наследник или там принц, который должен был стать следующим царем, он посещал эти храмы во время своей коронации, и то ли он там реально останавливался, то ли ритуально он там должен был останавливаться. Но вот к югу от мироэйских храмов часто находят такие конструкции, которые, видимо, были такими символическими царскими дворцами.
Ага.
И вот у нас там, кстати, был найден один небольшой фрагмент росписи. Это такие луки и какая-то процессия. Ну, опять же, ноги сохранились только на небольшую высоту, но луки — это такой традиционный символ врагов, царских врагов. Этот мотив идет еще из Древнего Египта. Древнеегиптяне называли всех своих врагов, которых окружает, 9 луков. И эти луки они изображали под стопами своих царей, и часто на ступенях, по которым ходит царь.
Ну,
и
топчешься по врагам,
да, получается. Вот. И тот же самый мотив у нас встречается вот при входе в этот комплекс помещений к югу от нашего храма. И да, и значит, в этом сезоне мы обнаружили роспись. Опять же, не очень она хорошо сохранилась, не очень большую высоту, но там, значит, видны, опять же, ноги. Судя по всему, ноги воинов. И, значит, и также сохранился один лежащий, одна такая лежащая фигура, и она прикрывается щитом. Угу. И сначала была идея о том, что, может быть, это какой-то такой сюжет из Амазономахи, что-нибудь такое. А сейчас есть идея о том, что, возможно, это изображение гладиаторской какой-то битвы.
Вот, в общем, почему гладиаторская? Может, это просто враг?
Может быть, это просто сражение, да. Но выполнено в такой очень характерной эллинистической стилистике. Ну, понятно, что это не был какой-нибудь мастер из Греции, вот, или Средиземноморского региона, но это были, видимо, местные мастера, потому что роспись такая довольно грубая. Но, тем не менее, они видели какие-то примеры и их пытались воспроизводить. И если это так, то это вообще уникальная находка, потому что настолько далеко на юг такие росписи никогда не встречались. Вот. Но здесь требуется еще, конечно, долгие исследования и поиски аналогий, потому что пока вот мы только нашли, отсфотографировали, сейчас речь идет о том, чтобы сделать копию с этой росписи, но потом уже будем заниматься поиском аналогий. Но на первый погляд это прям такая классическая эллинистическая роспись, ну да, варварская, такой полуварварская интерпретация, но найдена так далеко на юге.
Хорошо, а вот этот храмовый комплекс, это реально вот храмы расположены по кругу вокруг?
Нет. Или по кругу, они располагались в тех местах, где это было удобно. Угу. Ну, то есть там экономическая целесообразность, видимо, играла значительную роль. Очень часто такие храмы располагаются в устье каких-нибудь вади крупных, то есть пустынных долин, которые, сюда не напомню, существует сезон дождей, и в сезон дождей эти вади разливаются, и по ним вода стекает в Нил. И до сих пор, если вы посмотрите на наш участок, который мы копаем из космоса, то вы увидите, что там такая длинная зеленая полоска тянется, выходит в пустыню восточную. А в древности, вот, судя опять же по нашим археоботаническим исследованиям, то там был еще чуть более мягкий климат, там существовала такая травянистая акациевая саванна, и здесь можно было активно заниматься сельским хозяйством. Здесь был поставлен храм, да, который должен был контролировать, видимо, эти территории, они были подконтрольны храму, и он осуществлял здесь экономическую деятельность.
То есть, получается, буквально в двух словах сейчас, до новостей успеем проговорить. Храм, который вы копаете, участвовал в каких-то обрядах коронации.
Судя по всему, да.
Он же занимался распределением водой, которая поступала из вади, и он же осуществлял какую-то экономическую администрирование вот этого региона.
Да, правильно? Видимо, население, которое здесь неподалеку жило, да.
Напоминаю, что это программа «Родина слонов». Мы сегодня с Максимом Лебедевым обсуждаем российские раскопки, которые сейчас происходят в Судане. И вот мы уже вкратце описали историю этой страны, чтобы было понятно, где, собственно, все происходит. Опять же, вкратце дали описание этого памятника, и после новостей мы вернемся и будем уже подробно рассказывать о том, что в этом декабре, вот в прошедшем, в последнем, был найден российской экспедицией.
Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
Еще раз добрый день, это «Родина слонов». Меня зовут Михаил Родин. В гостях у нас сегодня Максим Александрович Лебедев. Мы говорим про российскую экспедицию в Судане. И вот пришла пора подробно разбираться, что мы там копаем, как это выглядит. Вот храм. А что он собой представлял вообще, как он выглядел?
Да, это конструкция, которая состояла из нескольких помещений. Она была ориентирована по оси восток-запад, но это не такой не географический восток, не географический запад, а дело в том, что мераиты, они часто очень ориентировали свои храмы в соответствии с течением Нила. То есть они считают, что Нил течет ровно на север, ага. Вот, и, соответственно, они все немножко крутятся, в зависимости от того, где мы находимся, в какой части течения Нила мы находимся. Вот. И при входе в этот храм находились две такие высокие башни, трапециевидные, они называются пилонами. Но в нашем случае они были примерно 6 метров высотой. А перед пилонами, как выяснилось в этом сезоне, стояли две большие статуи соколов. Вот, причем это такая большая редкость, потому что обычно мераиты устанавливали статуи баранов. Бараны — это символы солнечного божества и одновременно бога Амона. Вот. А здесь стояли два таких гигантских сокола. К сожалению, ну, один полностью не сохранился, это южный сокол, а вот северный сокол, часть его сохранилась на постаменте, это были лапы, хвост, как говорится, все самое главное, да, вот.
Основа... Это вы прям откопали именно в этом сезоне, да?
Вот? Да, именно в этом сезоне, и вот прям постамент этот с лапами, с частью хвоста, были найдены практически инситу, то есть на том самом месте, где они должны были стоять, они чуть-чуть съехали, вот, и по данным радиоуглеродного анализа мы там оттуда взяли угли из района разрушения, и выяснилось, что где-то вот в 5-6 веках нашей эры его там двигали, пытались двигать, и, видимо, специально его разбивали, вот, потому что там видно, как его на мелкие части били. Интересно, что примерно в 10 метрах от этого сокола в одном из помещений вот этого так называемого ритуального дворца мы обнаружили какой-то такой кругляшок из светло-синего стекла, а в этом кругляшке была вставка из красного стекла.
Уж не глаз ли?
Вот, это оказалось действительно глаз, судя по всему, да, по крайней мере, это очень вероятно. И вот по этому примеру видно, что так очень конкретно разбивали нашего сокола, и его часть, они там разлетались, разбрасывались по большой территории.
Хорошо, дальше храм, вот мы заходим.
Что дальше? Да, мы заходим в храм, и мы оказываемся в таком зале, из которого идут коридоры направо и налево, и, соответственно, стоят две колонны. Эти колонны, опять же, одна из них не сохранилась, северная, а вот южная сохранилась на приличную высоту, там больше 80 сантиметров. Колонны снизу были декорированы таким растительным орнаментом очень красивым, ну а выше находились надписи и изображения царя и богов. В частности, там было изображение бога Амона.
А это резьба или росписи? Вот мне интересно, сохраняется краска или...
Это резьба, это рельеф, врезанный рельеф. А, значит, наверху эти колонны были украшены изображениями лотосов. То есть, и все это было расписано очень красиво, синим, желтым, красным цветами. Вот. А потом вы проходите в еще одно помещение, там тоже два коридора, направо и налево, и в конце концов оказываетесь в центральном святилище. И в этом центральном святилище еще в 2015 году, значит, в 2015 году мы обнаружили алтарь. И рядом с ним, судя по всему, находилась такая подставка под священную ладью. Вообще, как и Египет, Мераитское царство — это была речная цивилизация, и, соответственно, в храмовых ритуалах большую роль занимали различные процессии с ладьями. На ладьях находились изображения богов, и вот они обходили храм или путешествовали из одного храма в другой, как бы в гости возили своих богов. Вот. И, судя по всему, в нашем храме тоже такая ладья располагалась. Это основной основное помещение храма. Но в этом году в так называемом там, ритуальном дворце мы тоже обнаружили одно святилище, и там обнаружили еще два алтаря. Один из них довольно высокий и просто идеально сохранившийся, практически вообще без сколов. И ну, это у них просто в Судане такие находки случаются там, раз в 10-20 лет. И нам очень повезло, конечно. Причем мы его нашли инситу, в том самом месте он стоял в середине помещения, пол помещения был выложен очень качественными плитами из черного песчаника, а рядом с ним стоял еще маленький такой алтарь, гораздо худшего качества. Причем интересная история этого помещения, в котором мы обнаружили. То есть на заключительном этапе своего существования это было святилище, понятно, потому что там были найдены два алтаря. Но изначально, судя по всему, это помещение имело какое-то хозяйственное значение, потому что там был земляной пол, и помещение было покрыто такой довольно грубой белой штукатуркой. Затем по какой-то причине строители решили этот пол приподнять примерно 20 сантиметров, засыпали его песком и глиной, и после на этой подушке выложили уже вот этот вот пол из камней, из каменных блоков, и сюда уже вмонтировали алтари. Причем алтари тоже, видимо, откуда-то притащили. То ли они находились тоже на территории нашего храмового комплекса, но потом их перетащили в это помещение, то ли их вообще перетащили из какого-то другого храма. Почему? Дело в том, что вот большой алтарь, который метр примерно высотой, на нем были изображены богини, которые поддерживают небо для будущего царя. Там же были имена Натакамани, Мониторы и того же самого Шаркарора. И декор на этом алтаре шел до самого низа. И причем этот алтарь при этом при всем был углублен в каменный пол. А рядом стоял маленький алтарик, гораздо худшего качества, как я сказал, и у него он как раз и предназначался для того, чтобы его вставляли, потому что нижняя часть, примерно 25 сантиметров, была очень грубо обработана, и видно было, что его должны были в пол вставить. Но он как раз стоял на плитах, а тот, который должен был стоять на плитах, в итоге был в плиты вделан. То есть это не их изначальное место.
Я правильно понимаю, что то есть мы видим процесс перестройки, да, как менялись функциональные назначения этих
помещений? Да, это процесс перестройки. У нас есть, опять же, оттуда радиоуглеродная дата, и это, судя по всему, вот второй век нашей эры.
Но все это ритуальный дворец.
Но при всем это, да. То есть изначально это был ритуальный дворец, но потом по каким-то причинам, возможно, в ходе того, что храм постепенно приходил в упадок, туда переместили вот два алтаря, и в ходе этой перепланировки вот одно из помещений было превращено уже непосредственно в святилище тоже.
Угу. А хорошо, что там в округе еще есть? Что мы можем сказать про этот храм?
Значит, что касается округи, есть еще одно небольшое святилище, которое мы обнаружили. Оно было полностью выстроено из сырцового кирпича. При нем тоже, судя по всему, были такие пилоны, входные башни. И причем интересно, что, несмотря на то, что выстроен он был из сырцового кирпича, то есть такого дешевого материала, но он был покрыт очень тонкой штукатуркой и затем очень-очень-очень тонкой росписью. К сожалению, сохранились только небольшие фрагменты этой росписи, самый крупный из которых, ну, примерно там 10 на 15 сантиметров, может быть, 15 на 15 сантиметров, но там видны потрясающие по своей красоте мироидские звезды. Они такие желтенькие, и мираиты, ну, то есть, если вы представите египетский храм, вспомните, то там часто на потолках изображались такие пятиконечные звезды. И вот точно такие же египтизирующие звезды мы нашли у себя в нашем храме.
А вот, судя по всему, ну, можете сделать вывод, ну, то есть, если это храмовый комплекс, там много построек, за всем этим надо, видимо, следить как-то. Там жили люди, это что-то вроде монастыря было со жречеством своим, или...
Безусловно, там жили люди, причем в том числе и после того, как храм уже перестал функционировать как, собственно говоря, культовый центр. Вообще, если посмотреть на историю нашего памятника, то ее можно сегодня реконструировать следующим образом. В том числе благодаря вот большому количеству радиоуглеродных дат, которые нам удалось за последние два года сделать. То есть у нас уже выбор там, больше 30 дат, и я думаю, что нам достаточно пока что. Мы больше пока не будем тратить на это деньги, вот, потому что история храмового комплекса стала более-менее ясной. Итак, в первом веке здесь начинается активное строительство при Натакамани Монитора, возможно, в честь коронации вот этого самого Шаркарора, который мог этот храм посетить в ходе своей коронационной церемонии. Вот. А затем он активно функционирует на протяжении 1-2 веков. Но во 2 веке начинаются перестройки и первые следы разрушений. А эти следы разрушений непонятно с чем были связаны. Возможно, с землетрясением, потому что во 2 веке следы землетрясения не встречаются на целом ряде мироядских памятников, в том числе в районе 4-го порога. Вот в районе этой самой Напаты. Значит, ведутся перестройки, ремонтируются стены, причем ремонтируются. Интересно, что если храм изначально строился из такого очень однородного сырцового кирпича, то есть основания были из обожженного кирпича, фундаменты, а стены из сырцового кирпича, и весь этот кирпич, он, во-первых, стандартный, во-вторых, из одного и того же материала сделан. Это Нильский ил, и, вероятно, его как-то централизованно сюда поставляли. Ну, понятно, царское строительство, да, и поэтому из каких-то, возможно, царских хозяйств поставляли этот самый кирпич. То заделки делаются уже из сырцового кирпича, он желтый такой, с большим количеством этих пустынных камушков, и, видимо, это какая-то уже была такая местная инициатива, тут они все это налепили и так быстренько как-то заделали. То есть реконструкция производилась уже не централизованно, а какими-то местными силами. Там, возможно, храмовым жречеством. А тогда же, во 2 веке, возможно, происходит пожар, потому что мы находим сразу в нескольких помещениях, мы нашли такие большие деревянные плашки, сгоревшие, и дата у них получается, там, у них дата получается 1 век, но находятся они в слоях 2 века, и, возможно, это изначальное перекрытие храма, которое рухнуло, сгорело. Да, но самые сложные времена у храма начинаются в 3 веке. Значит, он вообще забрасывается на какое-то время, потом, судя по всему, там опять возобновляется культовая активность на короткий период.
А как вы это по слоям поняли,
что он забрасывается? Дело в том, что там появляются первые грабительские ямы, причем грабители, как в древности, так и сегодня, они бьют все время по углам, потому что понимают, что в углы закатывается там что-нибудь интересное, или в углах прячут сокровища какие-нибудь. Вот. А у нас есть сразу несколько таких глубоких ям, которые потом перекрыты слоем хождения. Вот в том числе такая большая яма есть в центральном святилище, причем они разбили вот эту вымостку каменную, каменный пол, значит, выкопали эту яму, ничего, конечно же, не нашли, но после этого люди, которые туда пришли, они не стали уже восстанавливать этот пол, но поверх него образовался новый слой хождения, и на этом слое хождения мы нашли жертвенник. То есть они сделали там земляной пол, и на земляном этом полу лежал жертвенник. То есть ну, вот культовая активность там продолжалась. Но к середине 3 века, или, может быть, к концу 3 века храм полностью забрасывается, и это такая характерная картина вообще для всего региона Мироя. Тут рядом находился город Хамадаб, там тоже с 3 века строятся уже какие-то маленькие такие непонятные домики, большие строения приходят в негодность, ветшают, и храм, который раскапывали поляки в километре от нас к северу, он тоже в 3 веке забрасывается. То есть какие-то общие такие процессы, и действительно в конце 3 века Мирейское государство уже находится в глубоком кризисе, и на рубеже 3-4 веков мирейские войска окончательно громит войско древнеэфиопского государства.
Но, насколько я понимаю, после того, как храм был заброшен, все равно там жизнь, если это так условно можно назвать, продолжалась.
Жизнь продолжалась, и довольно активно, да, потому что у нас есть там довольно мощные такие слои, связанные с жизнью, то есть там продолжали есть различных животных, мелкий рогатый скот, там появляются верблюды.
То есть там пастбище было, или что-то такое?
Какие-то довольно бедные люди там жили, но, тем не менее, продолжали использовать те стены, которые еще продолжали существовать для своих нужд. И в этом году в одной из комнат мы нашли большое количество ямок. Ну, как историк, конечно же, все, что непонятно, все имеет культовое значение.
Да, это археологический принцип такой, да, известный.
Да, и мы сначала тоже начали думать, ну, может быть, эти ямки там под какие-то курильницы делались. Ну, а потом мы провели их классификацию там по глубине, по диаметру, по заполнению. Мы сначала тщательно оттуда все это заполнение вынимали и отмечали. Вот в одной из ямок были найдены остатки глины, в другой, значит, обтёс разбросаны какие-то камушки, в третьей, значит, фрагменты кирпичей. Наверное, все это что-то значит. Может быть, какие-то были вативные там приношения и так далее. Вот. А потом, когда, собственно, окончательно был этот комплекс раскопан, мы посмотрели, как эти ямки выглядят в плане, выяснилось, что там есть несколько таких линий. Ну, начал я искать в литературе, и оказалось, что действительно, ну, по крайней мере, на трех мирайских комплексах встречаются точно такие же ямки. Их интерпретируют по-разному. Большие ямы, как правило, ну, там по 20-25 сантиметров, связаны обычно с строительными лесами, что, мол, вот...
А, вставляли туда бревна эти, да?
Вот, у нас ямки небольшие, и, вероятно, это были такие хижины. И вот эти ямки, они используют просто для того, чтобы туда жердью упирать.
А, то есть это вот дырки, ну, куда вставляли жерди, на которых потом строились.
Да,
вот
представь себе, такая полуразрушенная стена, да, и вы к ней какой-то такой... Какой-то шалаш такой пристраиваете, да, покрываете его то ли шкурами, то ли каким-нибудь тростником, либо циновками. Вот, видимо, такие конструкции у нас существовали на территории нашего храма в 5-6 веках нашей эры. Кроме того, еще в поздний мираистский период, то есть, ну, там, во 2-3 веках, начинают активно сами же мираиты разбирать этот храм. Прежде всего, разбирают пилоны, потому что там было много обожженного кирпича. Вот, этот материал очень ценился, тем более, что дерева не так много. И из этих переиспользованных кирпичей они начинают строить еще, причем постройка это регулярная такая, то есть явно делалась по общему плану, но при этом из переиспользованных кирпичей. Это целый ряд помещений, которые находятся к югу от нашего, храма. Вероятно, это были жилые и такие какие-то хозяйственные помещения. Проблема заключается в том, что только несколько из них были раскопаны. Причем в одном из них мы обнаружили такие загадочные штучки, мы их называли сосиски. Вот, то есть маленькие такие цилиндрики из необожженной глины, как правило. До сих пор не очень понятно, для чего они использовались. Ну, то есть есть предположение, что, возможно, они там использовались для счета. Возможно, это были какие-то весовые эквиваленты. Но на самом деле они очень разные. И потом, если это были весовые какие-то эквиваленты, то они были не очень точные. А в этом году мы еще целую серию таких вот штук нашли. Причем все они вот в поздних слоях встречаются. Но пока не очень, в общем, понятно. Загадка, над которой мы пока ломаем голову.
Хорошо, но у вас же там еще кладбище практически на территории этого же храма нашлось.
Да.
Это и когда вот возникло?
Если мы по радиоуглероду восстанавливаем, что где-то вот в 5-6 веках здесь еще жили люди, то затем эта территория начинает, то затем три наших холма, они полностью покидаются, то есть здесь уже стационарно люди не живут, хотя еще иногда приходят. Мы там находим поилки для скота, причем их сложно уже датировать, это может быть и 19 века, а может быть какой-нибудь 15-16 века. Вот. Какие-то костры еще мы находим, вот. Но явно, что это какие-то очень поздние вещи, и мы пока вот не датировали. То есть угли мы собираем, но когда будут средства, датируем, посмотрим, что получается. Но в любом случае, вот с такого раза Средневековья там люди уже не живут, зато там появляется кладбище. Но это, опять же, логично, потому что вот этот археологический, это наш археологический комплекс, он создал удобные такие холмы, которые не заливаются в сезон дождей, и, соответственно, там очень удобно хоронить людей. Те даты, которые у нас есть, радиоуглеродные, они говорят о том, что некрополь здесь существовал с 11 по примерно 16 век.
500 нашей лет, эры. Немало.
Да, причем там есть очень любопытная закономерность. Например, на вершине холма, то есть, казалось бы, самые такие престижные области, да, самые сухие, там, как правило, значит, погребения ориентированы на восток головой. А при этом, при всем считается, что в это время вообще-то Нубия была христианской, и здесь существовала. Наша территория, она находилась на пограничье между двумя христианскими государствами. Одно называлось Макурия, другое — Альва. И вполне возможно, что вот наша Вадия на Кроссе была такой границей, естественно. Это вот наши люди пограничья, которых мы изучаем. Они должны были быть, по идее, христианами. Но вот эта восточная ориентация, она этому очень сильно противоречит. Но есть и такие типично христианские погребения с ориентацией на запад, но они встречаются ниже по холму.
И то есть более низкий статус?
Можно это предполагать, да. На самом деле, тут, что касается некрополя, у нас пока не хватает радиоуглеродных дат. И вот я сказал, что мы, видимо, не будем больше пока что набирать образцов по храму, то есть мы будем их отбирать, но, наверное, больше пока не будем их делать, чтобы сэкономить. А те средства, которые высыпаются, направим как раз на датировку наших погребений. Тут возникает сложность, потому что в суданских условиях коллаген, Вообще органика, она довольно плохо сохраняется, а кости как датируют? Обычно выделяют из них коллаген, а коллаген уже датируют с помощью радиоуглеродного метода. У нас проблема, потому что из-за этого сезона дождей кости то пересушиваются, то увлажняются, то увлажняются, то пересушиваются. Но, слава богу, у нас сохраняется и другая органика, вот там иногда фрагменты дерева встречаются, циновки, вот мы пытаемся всю эту органику собирать, и пока вот у нас даты, они с 11 по 16 века. А погребения очень интересные, их раскопано уже больше 50, вот, и причем любопытно, что они характерны для такого оселого населения, и очень, вот та демография, которая у нас есть, она очень напоминает вообще средневековые города у нас на территории России, то есть... Ну, соотношением мужского и женского населения.
А, чисто статистически,
да? Да, статистически, да. Значит, патологиями и, самое главное, ну, возрастом, до которого они доживали. Но что касается мужчин, то в среднем они доживали там до 45-50 лет, что, в принципе, серьезно. Но, с другой стороны, для средневековья это уже нормально, для такого городского оседлого населения. Вот, у женщин продолжительность жизни была меньше, вот, в районе, ну, там, они за 30 лет до 30 доживали, но там 32-33 вот так вот умирали. Пики смертности для мужчин, они приходятся на... Для мужчин 30-летие примерно. Видимо, это связано было с такой серьезной физической активностью. Ну, а 50-летние, это уже просто со средней продолжительностью жизни связано. А вот что касается женщин, то там интересный пик. 15-19 лет, то есть это до 20
первые
лет.
Роды какие-то.
Это первые роды, судя по всему, да. И если женщины их переживали, да, то доживали уже до 30-35 лет. Довольно много детей, естественно, подростков. И много патологий, прежде всего связанных с зубной системой, кариес, очень много зубного камня, причем у одного из подростков зубы вообще были такие, как шарики. Они настолько обросли этим зубным камнем, что я когда это увидел, я просто не поверил. Вот. Есть любопытные случаи, вот у одного из погребенных мужчин был проломлен череп, и причем не было следов заживления, то есть он, видимо, погиб от этой травмы. Есть компрессионные переломы позвоночника, что говорят.
Упал откуда-то, да?
Или какие-то серьезные очень нагрузки вот на позвоночник были. Есть следы, которые можно трактовать как, значит, следы сифилиса. Вот, есть один случай, когда, судя по всему, были специально удалены передние резцы. Это вообще практика, она распространена в Африке.
Но мне кажется, у более южных племен там такие-то ритуальные вот эти вот.
Да, и, ну, на территории Судана тоже она встречается. Такой очень интересный случай, причем вот по работе наших западных коллег известно, что и у детей в том числе резцы передние удаляли. Ну, с чем это связано? Ну, первое объяснение — для красоты, да, такое иногда встречается, но, как правило, все-таки это такой маркер социальной принадлежности к какой-то социальной группе.
Да.
Вот, причем группы могут быть самые разные, начиная от современных американских гангстеров, которые себе там то зубы подтачивают, то что-нибудь удаляют, или там, скажем, ночными бабочками, да, которые удаляют передние резцы, вот, и заканчивая вот различными шаманами, то есть людьми, которые связаны с общением с духами, в том числе с духом умерших.
Ладно, смотри, 2 минуты осталось. Давай подведем итог. Ваши раскопки, как они укладываются в общее представление об истории этого государства? Что нового они дают и какие, может быть, вопросы они порождают?
Самое главное, что это один из самых южных памятников, в котором упоминается Шаркарор. Вот, то есть мы теперь можем, судя по всему, с уверенностью говорить о том, что он действительно правил, то есть он стал наследником на Такамане. Вот, наш памятник, он предоставил значительный комплекс египетских надписей первого века нашей эры, которых вообще-то очень немного, и мы этот комплекс надписей очень значительно увеличили. И очень важно, что сейчас ведутся активные, естественно, научные исследования, в том числе исследования пыльцы, которое показало, что климат на территории нашего памятника в эпоху Мераидского царства, он был несколько более мягкий. Здесь существовала так называемая травянисто-акациевая саванна. Вот. А еще, что интересно, до того, как здесь начали строить наш храм, здесь существовали какие-то очень уплотненные такие грунты, на которых вот, мы находили большое количество пыльцы и якорца. Это растение однолетнее, которое живет в таких очень суровых условиях. То есть, возможно, здесь какие-то находились пастбища, на которых выпасали мелкий рогатый скот, а потом сюда пришел то ли Шаркарор, то ли Натакамали с монитора, и сказали, здесь будет, значит, храм, который будет контролировать распределение воды. Вот. И, конечно, сейчас мы очень большие надежды возлагаем и на изучение семян. Вот в этом году мы промыли огромное количество грунта, растворили большое количество сырцовых кирпичей, набрали очень хорошую коллекцию, и, слава богу, из Судана все это можно вывозить, и вот наши коллеги из Института археологии, я надеюсь, что в этом году нам дадут хорошие интересы.
В декабре этого года опять туда поедете?
Да, с начала декабря и до Нового года мы там.
И я надеюсь, после этого придете к нам и опять еще раз расскажете очередные новости.
Кто будет в Судане, заезжайте. 170 километров от Хартума.
Спасибо большое. Это была программа «Родина слонов». Меня зовут Михаил Родин. В гостях у нас сегодня был Максим Александрович Лебедев. До встречи в следующую субботу. Пока.
Спасибо большое. До свидания.